Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На референдуме в Азербайджане решается вопрос о продлении полномочий президента республики. На чем основан режим личной власти Ильхама Алиева? Дмитрий Медведев примирил Олега Дерипаску с его кредиторами. До какой меры Кремль готов к защите своих олигархов? Московский городской суд оставил в силе приговор активисту «Яблоко» Ивану Большакову, что заставляет молодых россиян участвовать в политике. Такие вопросы поставила перед нами среда, 18 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Азербайджане сегодня прошел референдум по внесению дополнений и изменений в 29 статей Конституции. Практически все эксперты сошлись во мнении, что из всех предложенных поправок главной стала поправка об отмене ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. О ходе этого политического мероприятия рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Глава Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов сообщил, что проведенный в Азербайджане референдум можно считать состоявшимся, поскольку уже в полдень в нем приняли участие более 32% избирателей. Для признания референдума состоявшимся необходимо участие 25% избирателей. По словам Мазахира Панахова, предварительные итоги голосования будут обнародованы сегодня ночью. Инициатива о внесении поправок в Конституцию страны принадлежит правящей партии «Новый Азербайджан», рассказывает наш корреспондент в Баку Фарид Арифоглу.
Как заявил член руководства этой партии Мубарис Гурбанлы, успехи экономического развития страны позволяют закрепить в Конституции нормы о социальном характере государства, повышение эффективности институтов власти, усиление защиты прав человека. Однако, как считают оппозиционные силы, истинной целью изменения Конституции является отмена ограничения на избрание одного лица президентом страны не более чем на два срока подряд. Противники референдума полагают, что отмена этого ограничения ведет Азербайджан к усилению авторитаризма. Комиссия Совета Европы признала предлагаемые нововведения в Конституции Азербайджана как несоответствующие европейским демократическим стандартам.
Бакинский политолог Расим Мусабеков не сомневается, что референдум проводится только для того, чтобы позволить нынешнему президенту Ильхаму Алиеву баллотироваться на этот пост неограниченное число раз.
Фактически все остальные поправки – это фон для этой поправки, и вообще референдум инициирован именно для того, чтобы внести эту поправку в Конституцию. Все другие вопросы могли быть решены либо принятием законов в парламенте, есть специальная конституционная процедура, посредством которых они могли быть реализованы. Более того, они не столь необходимы вообще, чтобы их вносить в Конституцию. Практически это для того, чтобы создать, фон, а во-вторых, избиратели, у них будет целая простыня, в которой трудно разобраться. Есть общая рекомендация, да. Вот они везде поставят крестик, да, и вопрос, можно сказать, будет решен.
На голосование вынесено 41 поправка к 29 статьям Конституции Азербайджана, подчеркивает политолог Евгений Кришталев.
Обращаю внимание на одну поправку, а в реальности их 41 поправка к Конституции идет в 29 статьях. Другие поправки, они достаточно есть, которые несут характер большей демократичности и такой причесывания Конституции в плане большего обращения к народу. В частности, предоставляется людям возможность, объединившись, выступить с какой инициативой на уровне государства. Другие поправки носят скорее редакционный характер. Это изменение названий аппарата президента в администрацию. Национальный банк будет назван теперь центральным банком. То есть технического такого характера. И если брать вот плюсы-минусы, то предполагать, что из-за того, что Ильхам Алиев будет баллотироваться третий или четвертый раз, я уверен, что Азербайджан не станет Зимбабве. При всем при том, что система сдержек и противовесов, которая имеется в азербайджанской власти, она будет достаточно адекватно себя вести. Власть решает вопросы своей устойчивости такими методами. Может, кому-то они покажутся недемократичными, но опять-таки это же будут выборы, то есть это же не будет то, что полномочия продлеваются, как, допустим, у Лукашенко. Это будут выборы, очередные выборы через 5 лет. Народ будет решать, захочет он видеть Ильхама Алиева у власти или нет, или будут какие-то альтернативные кандидатуры. Реакции общества на изменение системы политических отношений, она есть, она осталась, она существует. Ее никто не отменял.
Азербайджанская оппозиция полагает, что после проведения сегодняшнего референдума страна приблизится к авторитаризму. Слово главе общественного форума «Во имя Азербайджана» Эльдару Намазову.
Оппозиция выступила
выступила против данного референдума, потому что вынесенные на референдум вопросы, они являются, по сути, очередным шагом Азербайджана в сторону усиления авторитаризма и антидемократических условий в нашей жизни. Особенно это касается снятия запрета на избрание президентом более двух раз какого-то конкретного лица. Мы считаем, что подобные ограничения, они были призваны как-то смягчить чересчур сильную президентскую власть в Азербайджане, которая доминирует над законодательной и над судебной властями. Фактически власти не дают возможности оппонентам все проводить митинги. Телевизионное время, отведенное на пропаганду, крайне ограничено. Раз в неделю на одном из телеканалов 10 минут выступления. И многие другие ограничения.
Политика официального Баку сегодня устраивает многих, полагает политолог Евгений Кришталев.
Достаточно сбалансированная политика, и она устраивает и Запад, и Россию. Если будет Ильгам Алиев баллотироваться еще раз, я не думаю, что у кого-то будут большие вопросы или претензии по этому поводу. Азербайджанское общество эта политика тоже устраивает. Есть конкретные примеры. Та же Грузия, та же Армения. То есть Грузия, ведя конфронтационную политику с Россией, сейчас в не очень хорошем экономическом положении, политическом положении. Ситуация с Арменией в другой стране, что Армения лояльно России отдала за долги свою экономику. В этом случае в Азербайджане пока все достаточно спокойно и размеренно. Поэтому эта власть при всей возможной там, ну, негативных всяких вариантов, опять-таки никакая власть не бывает там идеальна там, для народа, она сохраняет свою способность управлять и свою способность удерживать ситуацию от негативного влияния и финансового кризиса, и каких-то других политических рисков.
Сегодняшний референдум несет в себе гораздо больше минусов, чем плюсов, утверждает глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджлум.
Вся политическая система стран разрушена. И в этом смысле единственным плюсом можно отметить то, что какая-то стабильность, скажем. Пусть она временная, пусть она мнимая такая даже на первый взгляд. Но минусы, в первую очередь, конечно, это шаг назад. Когда конституция страны уже подстраивается под интересы конкретного лица или очень узкой группы правящего клана. А второй минус, я бы сказал, то, что это фактически в плане демократизации страны, это большой шаг назад. То есть это, опять же, потерянная надежда на то, что вообще в стране что-то можно изменить. Получается, что все будет так, как оно есть и как оно было. Еще один большой минус – то, что на международном уровне складывается такое впечатление, что в Азербайджане все вроде бы с этим согласны, никаких протестов, никаких возражений. А значит, так оно и есть. И Азербайджан фактически продвигается в направлении центральноазиатских моделей – Узбекистана, Казахстана.
Согласно официальным данным, в ходе референдума пока не было зарегистрировано серьезных нарушений закона. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Некоторые эксперты, наблюдающие за развитием ситуации в Азербайджане, считают референдум о продлении срока полномочий президента республики знаковым событием, еще и потому, что пришедший к власти в 2003 году и сменивший на посту главы государства своего отца Ильхам Алиев завершает сегодня формирование режима личной власти. С известным азербайджанским политическим экспертом и журналистом, директором Азербайджанской службы радио «Свобода» Кинаном Алиевым я обсудил именно эту тему. Как бы вы охарактеризовали сейчас тот режим, который существует в Азербайджане? Это восточная деспотия, это Советский Союз периода застоя, это диктатура с элементами там, демократии. Что это такое?
Я думаю, что это оценка многих международных организаций, что в Азербайджане сформировался авторитарный режим. Формированию такого сильного авторитарного режима очень сильно помогает нефть. И ресурсы, которыми владеет Азербайджан, этот процесс начался давно. Просто с переходом к власти Ильхама Алиева, когда он заменил в 2003 году своего отца, этот процесс еще усилился. То есть, если наблюдать за оценками организации, как Freedom House, которая очень сильно критикуется властями Азербайджана, Азербайджан во время правления Гейдара Алиева в оценках организации считался как частично свободной страной. В стране были какие-то элементы гражданского общества. За последние 5 лет мы наблюдаем, что все эти элементы попросту исчезают с азербайджанского общества. И на это указывает именно международная организация, что в Азербайджане усиливается авторитарный режим. Азербайджан все дальше и дальше идет в сторону моделей, которые мы видим в Центральноазиатских республиках.
То есть это даже не вот эти нефтяные олигархи, нефтяные авторитарные режимы заливных стран, так называемых, вот Арабские Эмираты, в эту сторону?
Понимаете, здесь одна разница. Я думаю, что арабские шейхи более искренне. Открыто говорят, что у нас королевство. Право на выбор у граждан нет. Или же есть там какой-то совет, парламент, то он, избрание этого совета полностью контролируется правящим кланом или режимом. В Азербайджане наблюдается другое. Вроде бы это республика, но сейчас с этим референдумом, который, безусловно, поправки будут утверждены большинством голосов, в Азербайджан появится возможность превращения, так сказать, в монархию. Власть не меняется. Остаются одни и те же люди, одна и та же семья. Но в то же время Азербайджан себя называет республикой. В Азербайджане проходят выборы. Азербайджан является членом международных организаций, Совета Европы, ОБСЕ. Азербайджан говорит о каких-то демократических обязательствах. В то же время страна все больше и больше напоминает монархический строй. И даже экономически Азербайджан пытается как бы чем-то напоминать Дубай. Очень нравится, например, нашему президенту ехать в Дубай очень часто. Ему очень нравится там. Очень интересная модель. Открытое, так сказать, экономическое пространство. Привлечение инвестиций и так далее. Грандиозные проекты.
Алиевы были главной семьей еще в советском Азербайджане. Это какая-то клановая штука? Из какого они района Азербайджана? Основывают ли они свое влияние, в том числе политическое, на каких-то территориальных предпочтениях? Или это не работает схема для Азербайджана?
Алиев с Нахчеванской автономной республики, он там родился, Гейдар Алиев. В принципе, и в советское время он часто критиковался со стороны своих оппонентов, что у власти очень много представителей этого региона. И выходцев также из Армении. Азербайджанцы, которые выходцы из Армении. Вся власть в основном в Азербайджане, центральная власть, опиралась именно на этот регион. И это не случайно. Этот регион очень интересный, хотя не богатый ресурсами регион, но очень много известных ученых, известных людей, например, политики с этого региона. Бывший президент Азербайджана Абульфазль Чебе также был с этого региона. Это как бы Калифорния Азербайджана, откуда выходят известные политики. Даже была такая шутка, что вопрос власти – это вопрос, который решают нахчеванцы. Так что не вмешивайтесь во внутренние дела нахчеванцев. Клановая сущность власти в Азербайджане, я думаю, что преувеличивается. Власть опирается на лояльность чиновников. То есть чиновники лояльны, не имеет особого значения откуда. Главное, чтобы он был лоялен к власти, выполнял все указания власти, оставался привержен власти. И олигархическая форма. То есть как бы здесь вот все это перемешалось. Ну, несколько олигархов, которые контролируют практически всю политическую и экономическую жизнь страны. Президент как бы играет роль последнего авторитета. То есть он решает, кто прав, кто не прав. Одно время мы наблюдали, что были очень много разногласий, даже между этими олигархами. И некоторые из них, кстати, оказались в тюрьме. Бывший министр экономического развития, один из олигархов, Фархад Алиев, сейчас сидит в тюрьме. И все знали, что у него был конфликт с другим олигархом. Или же министр здравоохранения тоже находится в тюрьме. Оказалось, что у него тоже был конфликт с другими олигархами. И вот эта борьба между олигархами вокруг президента продолжается. И он, в конце концов, решает, с кем он будет продолжать работать, кто прав, кто не прав.
В соседней с Азербайджаном Грузии, скажем, довольно велико влияние бизнесменов, которые уехали из Грузии. Я не сравниваю сейчас политическую, экономическую ситуацию, просто сравниваю вот этот фактор, которые уехали из Грузии и как-то влияют на политику или экономику страны. У азербайджанцев тоже большая диаспора, и в Иране, и в Москве живет, говорят, около миллиона выходцев из Азербайджана. Есть какие-то крупные фигуры за пределами страны, бизнес-влиянию своему, которые оказывают какое-то воздействие на ситуацию в Азербайджане, или нет?
Есть несколько бизнесменов, которые за пределами Азербайджана сумели заработать баснословные деньги. В основном они пытаются поддерживать нормальные связи с правящим режимом. Многие считают, что они экономические интересы их связаны с правящим режимом. Например, есть такой Мансимов, руководитель крупнейшей компании «Палмалы». Это судоходная компания, базируется в основном в Турции, и имеет десятки танкеров, владеет футбольным клубом в Азербайджане и в то же время поддерживает очень хорошие связи с президентом. Свекор Хамалиева, тоже азербайджанец, российский бизнесмен Арас Агаларов. Так сильно эти люди политически в жизни страны не вмешиваются. И если учесть, что экономика Азербайджана основывается на нефти 90%, и которая контролируется власть, очень трудно туда вмешаться и что-то заработать.
Ну вот еще одно имя назову, из самого, наверное, известного российского бизнесмена азербайджанского происхождения, это владелец компании «Лукойл» Вагит Аликперов. Он каким-то образом фигурирует, как? Или это россиянин, вот он там работает и все?
Он россиянин, который имеет тоже какие-то бизнес-интересы в Азербайджане, потому что «Лукойл» участвует в международных соглашениях по разработки азербайджанских месторождений. Тоже имеет хорошие связи с руководством Азербайджана, но в принципе Азербайджане рассматривается как российский бизнесмен. Я думаю, что Аликперов также считает себя чисто российским бизнесменом с азербайджанскими корнями.
Директор Азербайджанской службы радио «Свобода» Кенан Алиев о сути политического режима в нынешнем Баку.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли ситуацию в регионах возможность выдвигать на губернаторский пост кандидата партии, победительницы местных выборов? Об этом говорим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 18 марта. Эксперты в России отмечают, Дмитрий Медведев пытается все более активно играть роль контролера и переговорщика для российского бизнес-сообщества. Так оценили участие президента России в споре между Альфа-группой и структурами Олега Дерипаски, а еще раньше выступление Дмитрия Медведева перед предпринимателями о том, как нужно существовать во время кризиса. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Еще недавно именно при вмешательстве президента России не состоялось поглощение структурами предпринимателя Алишера Усманова предприятий Олега Дерипаски и Владимира Потанина. Дмитрий Медведев лично вмешался в конфликт Олега Дерипаски и Альфа-групп, побеседовав с главой Альфы Михаилом Фридманом. Подробнее о споре между акулами российского бизнеса в материале Ивана Трефилова.
Согласно официальным сообщениям, в ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с сохранением существующих и созданием новых рабочих мест на предприятиях консорциума в условиях кризиса. Однако, как пишет газета «Ведомости», на встрече президент говорил и об отношениях Альфа-банка с холдингом «Базовый элемент», контролируемым Олегом Дерипаской. Содержание этого разговора предугадать несложно. Днем ранее глава государства обрушился с критикой на коммерческие банки, кредитующие реальный сектор экономики и уже сталкивающиеся с неплатежами по кредитам. Он, в частности, назвал недопустимой ситуацию, когда та или иная организация, пусть даже имеющая правомерный набор требований, способна остановить работу крупного холдинга. Известно, что Альфа-банк сегодня занимает одну из наиболее жестких позиций по отношению к своим должникам, в том числе и к базовому элементу. С начала 2009 года Альфа-банк уже подал несколько судебных исков к базовому элементу о взыскании просроченных платежей на общую сумму 2,5 миллиарда рублей или более 70 миллионов долларов в пересчете. Причем такие иски поданы против ведущих компаний базового элемента, двух заводов российского алюминия, а также автомобильной группы ГАЗ. По итогам разговора у Дмитрия Медведева глава Альфа-банка Михаил Фридман и владелец базового элемента Олег Дерипаска распространили заявление, в котором отрицает наличие конфликта между ними. Что касается дела, то здесь стороны сообщили о совместном поиске оптимального выхода из ситуации, связанной с погашением кредитных обязательств. Впрочем, личные комментарии Фридмана и Дерипаски свидетельствуют о том, что полного согласия бизнесмены пока так и не достигли. Глава базового элемента, ссылаясь на экономический кризис, выражает надежду на изменение условий уже заключенных договоров, рассчитывая при этом на понимание со стороны кредиторов. Михаил Фридман же, говоря о готовности Альфа-банка поддержать своих партнеров, делает очень важную оговорку. Единственное, чем мы не можем позволить себе рисковать, это безопасностью клиентов и стабильностью функционирования банка, являющегося системообразующим звеном финансов России.
Рассказывал Иван Трефилов. Эксперты, между тем, говорят, что последняя фраза в заявлении Михаила Фридмана – это на самом деле мягкий намек на то, что реструктуризации долгов Олега Дерипаски все же не произойдет. Но в любом случае очевидно, что именно Кремль и лично Дмитрий Медведев участвуют в разрешении больших бизнес-споров, тогда как экономикой в России занимается правительство, во главе которого стоит Владимир Путин. Политолог Станислав Белковский рассказывает, что именно означает в российской политической жизни – роль бизнес-модератора и напоминает, кто и когда таким модератором поработал.
Реальным правящим классом в современной России середины 90-х годов является крупный бизнес, владельцы основных финансово-промышленных групп. Именно их интересы определяют приоритеты системы, именно их ценности положены в основание этой системы. И поэтому реально ключевой политической фигурой в стране является тот, кто смог стать модератором сообщества крупных бизнесменов. То есть человеком, который, по выражению бывшего главы ельцинской администрации Валентина Юмашева, может разруливать между ними конфликты и устанавливать определенные стандарты отношений хотя бы короткий срок. Первые 4 года правления Владимира Путина таким модератором был руководитель его администрации Александр Волошин. После отставки Волошина в октябре 2003 года эти функции перешли к самому Путину, однако справлялся он с ними не очень успешно. Во-первых, потому что он сам был субъектом крупного бизнеса и не мог спрятать свои собственные интересы, интересы своих ближайших партнеров во главе с Игорем Сечиным. Во-вторых, потому что Владимир Путин вообще не склонен был предлагать крупному капиталу каких-либо конкретных решений, а предпочитал подписывать билеты на войну. Такие конфликты, как, например, между Альфа-групп и бывшим министром связи Леонидом Реймоном говорят сами за себя. Дмитрий Медведев это прекрасно понимает, поэтому хочет перехватить роль и статус модератора и, предлагая конфликтующим между собой субъектам крупного капитала конкретное решение, занять ключевую политическую позицию, де-факто потеснив всех остальных, включая Владимира Путина. Пока кажется Дмитрию Медведеву, как верному и упорному ученику Александра Волошина, это начинает удаваться. Это значит, что его политический вес будет расти.
По словам Станислава Белковского, модератору, тем не менее, не удается окончательно замерить бизнес-структуры между собой по объективным причинам, и действовать ему приходится как на пожаре.
Конфликты внутри российского сообщества крупных бизнесменов всегда были очень жесткими. Это связано не с ситуацией кризиса или стабильности, а связано с тем, что сама мораль российского крупного капитала предполагает возможность войны на уничтожение друг против друга. У этого крупного капитала нет классового сознания, в том смысле, в каком его описывали классики марксизма и ленинизма. Но в эпоху кризиса, конечно, происходит еще дополнительное обострение, поскольку ресурсов становится меньше, а конкуренция за них жестче, а значит, вырастает роль модератора, на который активно предлагает себя и пока относительно успешно Дмитрий Медведев. Для крупного капитала это не означает ничего нового. Для него президент, модератор, является не карающей дланью государства, а просто бизнес-посредником, переговорщиком, без услуг которого нельзя обойтись.
Но Дмитрий Медведев не только участвует в переговорах, он еще и задает тон. В прошедшие выходные в интервью Первому каналу президент России сказал, чем, по его мнению, настоящий бизнесмен отличается от ненастоящего.
Наш бизнес развивался очень быстро и за счет этого приобрел и много дополнительных возможностей. Нигде, может быть, в мире так быстро не происходило развитие предпринимательства за последнее время, как в нашей стране. Просто люди становились очень богатыми за очень короткие сроки. Теперь пришло время отдавать долги. Долги моральные, потому что этот кризис – это тест на зрелость. Если человек реально стал настоящим бизнесменом, он умеет ценить своих работников. Он будет стараться, может быть, часть своих предложений, часть своих идей или личное потребление отложить на потом, сохранить трудовой коллектив, платить ему заработную плату, сохранить то, чем он занимался последние годы. А если человек начинает дергаться, если он продает бизнес, бежит куда-то, это означает то, что он неправильный предприниматель.
Остается ждать, как на эту активность отреагирует тот, кого сторонники называют российским национальным лидером. До сих пор, по словам Станислава Белковского, за разрешением открыть большой бизнес или закрыть кого-то из его владельцев обращались именно к Владимиру Путину. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Это время свободы. Вот некоторые темы второй половины этого часа. Московский городской суд оставил в силе приговор активисту «Яблоко» Ивану Большакову. По факту избиения профсоюзного лидера в Петербурге заведено уголовное дело. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Журналисты Первого канала объявили бессрочную голодовку.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Вячеслав Лысаков. Почему автомобилисты доехали до Конституционного суда?
В блогах Свободы.
Экономист Сергей Алексашенко о роли Бабы-Яги в российской экономике.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане завершилось голосование на референдуме о конституционных поправках. Среди предложенных поправок – отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. В Чувашии взят под стражу находившийся в розыске мэр города Орел Александр Касьянов. По сообщению российских агентств, Касьянов лично явился в приемную Новочебоксарского городского суда, где и был арестован. Журналистов Первого канала Эльхана Мирзоева и Олега Пташкина, которые объявили голодовку в знак протеста против нарушения их трудовых прав, заставили покинуть Останкинский телецентр. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомление об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направивших иски в Страсбург. Лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по урегулированию. На встрече в Москве решено также, что миротворческая операция в Приднестровье будет проводиться под эгидой ОБСЕ. Евросоюз готов оказать Абхазии помощь в осуществлении гуманитарных проектов. При этом речь о признании независимости республики не идет, заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Питер Семнеби после переговоров в Сухуми с абхазским руководством. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер высказался за усиление международной группировки войск в Афганистане в преддверии президентских выборов в августе. В Великобритании признан невиновным человек, отсидевший в тюрьме 27 лет. В 1979 году его осудили за убийство и изнасилование. Невиновность установлена на основе анализа ДНК. Йозеф Фрицль, 24 года насиловавший свою дочь, признал себя виновным по всем пунктам обвинения в ходе заседания суда в Австрии.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 18 марта. Сегодня Московский городской суд отказался удовлетворить кассационную жалобу на приговор заместителю председателя столичного отделения партии «Яблоко» молодого политика Ивану Большакова. После участия в одной из акций протеста молодого политика обвинили в том, что он сломал руку подполковнику милиции и приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Большаков и его адвокаты намерены обжаловать этот приговор. Об этом Иван сообщил в беседе со мной. Я воспользовался этим поводом, чтобы поговорить вообще о том, зачем молодежь сегодня идет в политику.
В российских судах решения не выносятся, а только оглашаются. А реально решение принимается совершенно в других властных кабинетах. И когда судебная власть не является независимой ветвью власти, ожидать каких-то оправдательных приговоров не приходится. Мы просили отменить приговор Зюзинского районного суда, который был вынесен накануне Нового года. Просили дело закрыть за отсутствием состава преступления, поскольку, согласно многочисленной медицинской литературе и заключениям экспертов, которые есть в материалах дела, которые мы представляли суду, такой перелом, который был зафиксирован у милиционера, он образуется только от падения. И никаким ударом его просто невозможно причинить. Но, тем не менее, Мосгорсуд не прислушался к нашему мнению и отказался рассматривать те реальные факты фальсификации этого уголовного дела, которые были перечислены в нашей кассационной жалобе.
Вы будете подавать апелляцию дальше?
Да, мы, несмотря на то, что ожидать, то вот сейчас прям сразу меня оправдают, нам не приходится, тем не менее, мы будем продолжать бороться. Вот подаем жалобу в президиум Мосгорсуда, не затем, если и там откажет, то пойдем в Верховный суд. А если понадобится, то дойдем мы до Европейского суда по правам человека.
Вы как-то общались после вот этой стычки или этого инцидента с этим самым милиционером?
Диалогов с ним было достаточно много. Но вообще на этом митинге он запомнился почти всем участникам своей агрессивностью. Он достаточно агрессивно всех толкал, матерился, выкручивал руки. С ним очень сложно в этом смысле говорить. А с другой стороны, он, может быть, он действительно уже, когда начинаешь постоянно говорить вот такую вот ложь, фальсифицировать уголовное дело, то уже начинаешь сам верить в то, что ты говоришь. И он уже стоит как бы на сам. Приговор был вынесен на достаточно таких ложных и противоречивых показаниях стороны обвинения. И другие свидетели, милиционеры, и сам потерпевший милиционер, они постоянно меняли свою позицию. Понять, когда, где и чего я мог причинить этому сотруднику милиции, просто непонятно.
Ну, стычка-то с ним была какая-то?
Стычки никакой не было, по крайней мере, у меня. Я как организатор пикета, ко мне подходили различные милиционеры, там предъявляли какие-то свои требования, я им свое мнение об этом говорил. И я им сказал, что если у вас есть ко мне претензии какие-то, я после окончания этого мероприятия могу проехать с вами в отделение милиции, вы составите протокол, а я уже в суде буду все это дело оспаривать. Тем не менее, они не любят вот таких вот вещей и задерживают без всяких разговоров, просто тащат в автобус и все. И таким вот образом в конце этого митинга совершенно два других милиционера, не этот потерпевший, тащили в автобус и отвезли в отделение милиции. Поэтому даже никакого контакта с этим милиционером у меня просто не было.
Выводы какие-то вы сделаете из этого дела? Вы будете осторожнее на митингах? Вы не будете больше принимать участие в акциях протеста, учитывая, что все-таки формально или официально над вами висит этот приговор?
Лично я, конечно же, пока не могу принимать какое-то активное участие в акциях протеста, потому что и даже в некоторых административных правонарушениях мой условный срок может превратиться в вполне реальный. Поэтому я достаточно осторожный буду. А что касается партии «Яблоко» и вообще оппозиции, то, в принципе, с этим очень сложно что-либо сделать. Если изначально власть старалась просто не допускать оппозицию в эфир на телевидении, постепенно стали выдавливать с улицы, то теперь уже возбуждают уголовные дела и используют это такой вот как инструмент политической дубинки для давления на оппозицию. Они стараются пугать простых граждан, чтобы они прекратили противостоять власти, прекратили протестовать. Партию «Яблоко» этим, я думаю, никто не запугает, и мы продолжим бороться. А что касается простых граждан, то, я думаю, вот какие-то в этой ситуации могут быть изменения. мнение, потому что вот мы уже знаем, что против членов инициативных групп в Москве возбуждают уже уголовные дела.
Объясните мне, пожалуйста, зачем вам, молодому человеку, вдруг понадобилось такое активное политическое участие? Что вами движет? Зачем вообще партия «Яблоко»?
Я вступил в «Яблоко», как мне только исполнилось 18 лет, в достаточно сознательном возрасте, разделяю взгляды и позиции партии «Яблоко». И после того, как демократическую оппозицию выдавили из парламента, так получилось, что молодежное «Яблоко», в котором я стоял, стало более активно, и мы не могли просто сидеть и смотреть на то, что происходит. Это вполне такой объективный процесс, что молодежь, как самая такая чувствительная часть общества, как бы больше реагирует на ущемление прав человека, которое происходит в нашей стране.
Стратегия вашей партии несколько отличается от того, что предпринимают другие организации на вот этом демократическом, условно назовем его, фланге. Что вы думаете по поводу сотрудничества с «Другой Россией», с движением «Солидарность»?
Мы, в принципе, приветствуем любой вполне легальный протест против авторитарного режима в России, но в некотором смысле не считаем нужным присоединяться к «Другой России», поскольку если мы оппозиция демократическая, то там оппозиция любая. Там и националисты, и сталинисты, среди которых мы не видим, в принципе, различий между ними и тем, что делает нынешняя власть. Поэтому с ними сотрудничество никакое у нас не идет. А что касается «Солидарности», я думаю, нам обязательно нужно с ними сотрудничать. И вот недавно «Яблоко» предложил такое сотрудничество. И я думаю, что касается выборов и акций протеста и совместных заявлений, то мы будем с ними сотрудничать. Но а что касается тактики, моя позиция заключается в том, что если чем жестче ты будешь протестовать, это не означает, что ты будешь как-то уходить от критики власти, да? Вот «Яблоко» будет уходить. Это совершенно не означает. Просто если вы усиливаете радикализм среди молодежи, среди других групп людей, выйти на улицу, перекрыть дорогу, то это не приведет к никакой смене режима. Для того, чтобы сменить режим, нужна достаточно серьезная и долгая работа. Такой вот достаточно жесткий радикализм, который использует там целая большевистская партия, он в итоге приводит к тому, что власть еще больше обозляется. Сам полицейский режим, он только усиливается, потому что это является реакцией на действия оппозиции. Поэтому в этом смысле нужно продолжать критиковать власть, нужно проводить акции протеста, но нужно делать так, чтобы твою позицию поддерживало как можно больше людей. Такими радикальными акциями протеста простых граждан просто на свою сторону не привлечешь. Они этого будут бояться, они этого не принимают, и для них нужны люди, которые не просто кричат там «долой Путина», «долой режим», а стараются защищать их интересы и непосредственно оставить их права во власти, где это еще возможно.
Демократическая оппозиция российская не первый год уже не удается объединиться. Есть, кажется, непримиримые противоречия между лидерами старшей, скажем так, волны, старшего поколения. Вот мне интересно, на уровне молодежи партийной, у вас какие отношения и контакты со своими сверстниками из молодежных организаций, которые участвуют или не участвуют в такого рода акциях вообще в этом вот широком демократическом движении? Вы лучше договариваетесь, чем, ну, грубо говоря, там, Явлинский с Немцовым? Или так же сложно?
Ну, с одной стороны, мы продолжаем сотрудничать с различными молодежными демократическими организациями, там и совместные акции протеста у нас бывают, и в других формах идет совместное участие. Но, тем не менее, вот мы пытались объединиться вместе в одну организацию в рамках движения «Оборона» в 2005 году, куда вошло и молодежный СПС, и молодежный «Яблоко», и в итоге это привело к какому-то расколу, поскольку те базовые принципы, которые есть у «Яблока» и у СПС, а теперь уже как бы у «Яблока» и «Правого дела», они отличаются, и поэтому соединить их вместе достаточно проблематично. Ему объединить нынешнюю демократическую оппозицию в какую-то одну структуру просто невозможно. Но, безусловно, нужно сотрудничать, нужно объединяться в какие-то коалиции для того, чтобы вместе оставить какие-то свою точку зрения на политику.
Вам интересно заниматься политикой или это долг просто ваш? Вы предпочли заниматься какой-то другой профессией?
Ну, изначально я вообще учился на учителя истории, но так получилось, что власть сама подталкивает к тому, чтобы заниматься политикой. Есть известное выражение Макса Вебера, который говорил о том, что если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. Я вот не хочу, чтобы политика занималась мной, поэтому я занимаюсь политикой для того, чтобы в нашей стране было больше демократии, больше социальной справедливости. С одной стороны, есть и интерес какой-то, и есть такое чувство долга, которое заставляет в чем-то участвовать, идти и протестовать. Если бы у нас было намного больше демократической практики в нашей стране, в российской политике, то было бы намного интереснее.
У вас нет ощущения, что бессмысленны все усилия многочисленных маленьких демократических организаций в России? Ничего не получается?
Я не думаю, что они абсолютно бессмысленны, потому что даже если не удается чего-то добиться, то хотя бы заявляется альтернатива, и она сохраняется и при определенных условиях, и то может это привести в итоге к демократизации режима.
Вы не чувствуете себя белой вороной в Москве сейчас?
В принципе, нет. Дело в том, что в Москве, если говорить о «Яблоке», у нас достаточно большая поддержка, какая возможна вообще в авторитарном режиме, да? И у нас есть фракция в Московской городской думе, и люди к нам приходят постоянно, мы стараемся им помогать, ищем поддержки у них.
рассказал радио «Свобода», один из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков. Сегодня отвергнута кассационная жалоба по приговору в адрес Ивана.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время в свободы». Итоговый выпуск за среду, 18 марта. В Санкт-Петербурге по заявлению лидера профсоюза завода General Motors Евгения Иванова возбуждено уголовное дело с формулировкой «угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Хотя угрозы последовали более месяца назад, уголовное дело возбудили только сейчас. О причинах в корреспонденции корреспондента радио «Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской.
Лидер профсоюза завода General Motors в Шушарах Евгений Иванов был избит в начале февраля среди бела дня, когда выходил из подъезда своего дома в Колпино. До этого он получил 3 телефонные угрозы. Сначала ему сказали «перестань заниматься на работе ерундой», потом позвонили жене, которая услышала такой недвусмысленный намек: «Если твой муж не успокоится, мы знаем, куда ты водишь ребенка в детский сад». Последняя угроза звучала так: «Ты плохо понимаешь? Ходи, оборачивайся». Евгений Иванов сразу же перевез семью в другое место, а об угрозах сообщил в милицию. Но то, что кажется очевидным всякому здравомыслящему человеку, милиционерам таковым не показалось. Они отказались заводить уголовное дело по факту угроз, объяснив, что если неизвестные звонят твоей жене и сообщают, что им известен детский сад ее ребенка, то это и надо рассматривать исключительно как невинное информационное сообщение. Как же все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту угроз после решительных отказов, говорит Евгений Иванов.
Может быть, подействовала прокуратура. Президент Международной Федерации Металлистов писал письмо господину Чайке, чтобы взяли под контроль. Я думал, что, скорее всего, это и сыграло.
Так что теперь имеется целых 2 уголовных дела. Первое, возбужденное сразу по факту избиения Евгения Иванова, и второе, по факту угроз, предшествовавших избиению. Говорит руководитель отдела информации Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Дмитрий Колбасин, город Казань.
2 февраля, это было 2009 года, замначальник 80-го отдела милиции по Колпинскому району, Антонович, он отказался возбуждать уголовное дело по факту телефонных угроз. У нас есть соответствующий документ об этом. Потом, как известно, не прошло и недели, как Иванова избили. Потом он еще несколько раз просил возбудить уголовное дело. И только после вот встречи 4 марта на допросе в качестве потерпевшего, когда он был у дознавателя, к его мнению прислушались. И уголовное дело действительно второе возбудили.
У профсоюзного лидера Евгения Иванова есть своя версия, почему его избили.
После разговора с управлением отдел по борьбе с экстремизмом у меня возникли сожаления о том, что все-таки это коррумпированные органы власти. Народ сейчас надо держать в страхе, да, потому что народ голодный, сейчас злой, как контролирует? С помощью профсоюза. Мы таким образом пытались выйти на профсоюзы, как бы. Я думал, что все-таки это политика, скажем так.
Более ясную версию того, что же произошло с Евгением Ивановым в управлении рассказал юрист ассоциации «Агора» Дмитрий Динзе.
Когда его вызвали в управление по борьбе с экстремизмом у нас в Санкт-Петербурге. Достаточно в жесткой форме его вызывали, настойчиво. Ему грубили, ему хамили. Достаточно жестко с ним начали разговаривать. А впоследствии с ним поговорил уже начальник этого управления. Он сделал вывод о том, что к этому преступлению могут быть причастны сотрудники милиции. В связи с тем, что первоначально, когда его вызывали в управление по борьбе с экстремизмом, на него оказывалось определенное психологическое давление, чтобы он явился туда в обязательном порядке и пояснил информацию, связанную с деятельностью профсоюза, с деятельностью предприятия General Motors. Как вы думаете, когда с вами очень грубо разговаривают сотрудники милиции спустя 2 дня после совершения в отношении вас преступления, какие мысли могут быть у нормального человека? Логика его понятна и ясна. Он выдвинул свою версию, на что он имеет право как потерпевший. И эта версия, она должна проверяться, отрабатываться правоохранительными органами, дознанием, в том числе сотрудниками прокуратуры, Следственного комитета при прокуратуре, если там действительно о том, что могут быть причастны сотрудники милиции.
Есть ли надежда на то, что виновных найдут?
Дело в том, что мы заявили такое ходатайство о том, что могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. Нам было отказано дознавателям Ермановского удовлетворение данного ходатайства и направление дела в Следственный комитет при прокуратуре в связи с тем, что нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. На каком основании она сделала такой вывод, неизвестно.
Мне удалось дозвониться до дознавателя Ирины Ермановской, но она от общения отказалась и не сказала, с кем можно поговорить вместо нее.
Я вам подсказать не могу.
Адвокат Дмитрий Динзе считает порочной практику российской милиции возбуждать уголовные дела по факту угроз только после того, как они приводятся в исполнение.
Недостаточно была отработана непроверенная информация о том, что эти угрозы поступали, не проверена почва этих угроз и с чем фактически эти угрозы могли поступить в отношении Иванова.
Профсоюзные лидеры были избиты также в Таганроге и Тольятти. В Петербурге нападали на лидера фордовского профсоюза Алексея Этманова. По мнению Дмитрия Динзе, почерк всех этих избиений очень похож. Сначала звонки с угрозами, затем избиение. Не до полусмерти, а предупреждающие. Во всех случаях жертв поджидали либо у проходной завода, либо в подъезде дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Теперь, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня сотрудники телевизионного Первого канала в Москве Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев объявили голодовку и угрожали даже самосожжением, добиваясь выплаты положенных им за увольнение компенсаций, или якобы положенных. Они забаррикадировались в одном из кабинетов и покинули его только после настоятельных требований руководства. А руководство канала не дает никаких комментариев, но неофициальные источники сообщают, что молодых людей, которые работали внештатно, истекли сроки трудовых договоров. История эта интересна тем, что она иллюстрирует ту ситуацию, в которой во время кризиса оказались многие российские средства массовой информации. Об этом Любовь Чижова.
Потерявшие работу сотрудники Первого канала Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев в среду громко заявили о своих претензиях к бывшим работодателям. Они разослали письма президенту Медведеву, уполномоченному по правам человека в Общественную палату, в которых указали, что их уволили незаконно, не выплатив полагающихся компенсаций. Они требовали их восстановления на работе и дальнейшего увольнения в рамках действующего трудового кодекса. Молодые люди забаррикадировались в одном из кабинетов Останкина и объявили голодовку. Из Останкина их выставили, но уволенные сотрудники собираются продолжать голодовку и добиваться выполнения своих требований, говорит Эльхам Мирзоев.
Я решил продолжать голодовку. У меня была встреча вот с представителями Первого канала, в частности, с Андреем Курпатовым, который является руководителем группы компании «Красный квадрат», и Натальей Никоновой, которая является руководителем студии спецпроектов Первого канала. Я хотел, в принципе, не отказывался от встречи, но я настаивал, чтобы встреча происходила при юристах, и при их юристах, и при наших юристах. Разговор был предметным, а не эмоциональным. А получилось так, что разговор был эмоциональным, то есть, что это какая-то заказуха, что это кто-то подбил, то есть, ну, что является абсолютной ложью. То есть, если человек пошел защищать свои права, значит, кто-то его на это подбил. Кто-то подбил, да, я за то, чтобы за права защищали законным способом.
Каковы ваши дальнейшие действия теперь?
Вообще-то я собираюсь голодать. По-любому мне придется голодать. Трудовой кодекс написан для того, чтобы люди не оказывались вдруг на улице, и чтобы все взаимоотношения между работодателем и работником происходили вот в рамках закона. Цивилизованно, скажем так.
На Первом канале официально акцию протеста уволенных сотрудников не комментируют. Неофициально нам рассказали, что Олег Пташкин и Ильхам Мирзоев не были штатными сотрудниками канала. Они работали по трудовым договорам, сроки которых истекли в январе и в марте. Договоры редакторам не продлили якобы из-за их низкого профессионального уровня. В среду в ситуацию со скандалом на Первом канале вмешалась Государственная дума. Вот что рассказал Радио Свобода председатель Комитета по информационной политике Борис Резник.
Я позвонил Константину Эрнсту, руководителю Первого канала. Ну, первым делом спросил, что это за журналисты, что это за ребята. Ну, оказывается, их они младшие редакторы. Один в шоу «Давай поженимся», а второй, Мирзоев, до его шоу даже еще и не запускалось, и не будет запускаться, видимо. Они в штате не работали, они были на договорах. Были вполне реальные к ним претензии.
Есть ли статистика, много ли в России уволено журналистов уже из-за кризиса?
Кризис, на самом деле, только начинается. Уверенности такой нет, к сожалению. Но мы стараемся решать эти вопросы. Вот, например, была ситуация с журналом «Огонек». Они же не выходили несколько месяцев. месяцев. Это старейший российский бренд. Конечно, это было бы очень плохо, если бы журнал «Огонек», которому исполняется в этом году 110 лет, прекратил бы выходить. Поэтому вот мы, я имею в виду Госдума, приняли протокольное поручение, обращение к властям попытаться сохранить «Огонек».
В настоящее время идут сокращения сотрудников во многих средствах массовой информации. Происходит это и в газете «Новое известие». Главный редактор издания Валерий Яков говорит, что сокращает людей с большой горечью, но другого выхода он не видит.
Мы постарались избежать формы сокращения, ну, потому что она дискомфортна и для наших сотрудников, ну, и для редакции. И попробовали найти какие-то возможности, которые бы устроили ту и другую сторону. Ну, например, мы вынуждены были отказаться от сапкоровской сети, почти от всей. Но нашим бывшим сапкорам мы предложили перейти на гонорары, на повышенные гонорары, объяснив каждому конкретно ситуацию, сложившуюся в редакции. И нас поняли наши сотрудники, и, в общем-то, теперь они не получают зарплату, но пишут не меньше, чем писали ранее, и просто получают гонорары. Примерно такая же история произошла и внутри редакции. Там мы вынуждены были слить, например, в 3 отдела в один и предложить молодым сотрудникам перейти тоже на гонорары. Штат редакции сократился где-то процентов, наверное, на 18. И еще несколько человек, видимо, покинут нас до апреля. Инвесторы, у которых мы получали кредиты, находятся в сложной ситуации, потому что бизнес везде просел, не только в России, но и в мире. И нам просто объяснили, что нет возможности в прежнем объеме финансировать редакцию, ту часть, которую мы не зарабатываем сами. И нам нужно было ужиматься. Я стоял перед выбором либо закрывать газету, либо максимально сокращать расходы. Поэтому мы вынуждены были сократить объем газеты, она стала тоньше, чем она была. Мы сократили тираж газеты. Больше всего сократили зарплату руководства, начиная с главного редактора, у всех моих заместителей. Но, тем не менее, где-то процентов на 30 в среднем сократили зарплату.
О ситуации в газете «Новое известие» говорил главный редактор издания Валерий Яков. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В разных странах Европы проходят сразу несколько мероприятий, связанных с творческим наследием одного из основателей поп-арта, американского художника, кинорежиссера Энди Орхола. В Пражской галерее «Рудольфинум» показывают экспериментальные фильмы фабрики Орхола 60-х годов. Широкая экспозиция, посвященная выполненным Орхолом портретам, считается, что он написал более 1000 полотен, открылась сегодня в Париже. Оттуда парижский обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
250 выставленных здесь полотен – это всего лишь небольшая часть портретов, нарисованных Уорхолом. Период между 1972 и 86 годами, то есть за год до смерти, Уорхол рисовал в среднем по одному портрету в неделю, не выбирая своих моделей и рисуя каждого, кто обращался к нему с просьбой увековечить собственную персону. Причем доступ в мастерскую осуществлялся как в магазине, в порядке живой очереди, при условии, что клиент мог заплатить 25 тысяч долларов. Все портреты имели одинаковый формат, приблизительно метр на метр. И, как пояснил Уорхол, в конечном итоге получился один сборный портрет мира. Но одно дело – анонимные люди, каждый из которых, согласно знаменитому афоризму художника, имел, как и все мы, право на 15 минут всемирной славы. И другое дело, такие работы Уорхола, как портреты Мао Цзэдуна, Мерлин Монро, Элизабет Тейлор, каждый из которых стоит сегодня десятки миллионов долларов. Одна из популярных кличек Энди Уорхола – это, как известно, папа поп-арта. Актуальности этому движению бесспорно придает тот факт, что по сей день не решен вопрос вопросов. Является ли поп-арт, скажем, знаменитые банки томатного супа марки «Кэмпбелл» того же Уорхола, сатирой на западное общество потребления? Или же речь идет все-таки о зеркале, в котором может разглядеть свое истинное лицо это самое потребительское общество? Любопытную фразу произнес в день открытия выставки в Гранд-Пале ее организатор, французский искусствовед Ален Кюэф. Энди Уорхол не был ни пустым, ни тщеславным человеком. Вглядитесь внимательно в его портреты. В них вы увидите влияние византийских икон, которые он видел в детстве в доме своих родителей, эмигрировавших в Америку из Словакии. Энди Уорхол сложнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд.
Из Парижа Семен Мирский. Несмотря на то, что поп-арт уже не в такой моде, как 3 десятилетия назад, творчество Энди Уорхола находит немало поклонников и сегодня. Один из них – мой коллега Дмитрий Волчек.
Ворхол должен был бы устареть, но становится все актуальнее. Ворхол должен был бы надоесть, но интерес к нему растет. Ворхола могла бы затоптать стаи пигонов, но оказалось, что подражать ему невозможно. Ворхола должны были бы изучить вдоль и поперек, но, несмотря на множество выставок, альбомов, его книг и книг о нем, дисков и кассет с его фильмами, Ворхол остается по существу неизвестным, и все новые и новые работы искусствоведов и воспоминания его приятелей, добавляя штрихи, не приближаются к целому. Разгадать Ворхола не удается, его словно забросили из иного мира. В мире Ворхола нет и не может быть никакой серьезности, все равноценно, великие идеи не отличаются от светских пустяков, и каждому дарованы 15 минут славы. Быть может, его тайна состоит из пустоты, а может, из античастиц. Могу назвать себя фанатом Энди Ворхола. Его роман «А» я считаю одной из важнейших книг на свете, а его фильм «Конь» полностью соответствует моему представлению о том, каким должно быть кино. Надеюсь посмотреть ретроспективу в Гран-Пале, а пока сходил на выставку фильмов Ворхола в Пражской галерее «Рудольфинум». Кураторы решили показывать кино не в кинозалах, а буквально воплотив определение «motion pictures». Экран заключен в раму, и зрители видят улыбку Сьюзен Зонтак, Сальвадора Дали вверх тормашками, самых красивых девушек и самых красивых парней, сон, стрижку, блоуджоб и медленное поедание арт-критиком одного гриба. Ворхол не бывает скучным, даже бесконечные съемки небоскреба стоит смотреть от начала до конца. Так что расчет парижских кураторов на то, что выставка в Гран-Пале привлечет толпы туристов, абсолютно точен. Ворхол – художник на все времена, и для эпохи кризиса годится точно так же, как и для эпохи подъема.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свобода» Дмитрий Волчек и Семен Мирский. В Париже и Праге открылись выставка портретов и ретроспектива кинофильмов Энди Уорхола. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 марта, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, а у микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, но вы не уходите на с волны «Радио Свобода», потому что после новостей микрофон вновь вернется к Дмитрию Волчеку. Он представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Дмитрия интервью с немецким писателем Инго Шульце в связи с выходом его новой книги, так что не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выражая свой гражданский долг, нужно выходить и уже действительно кричать о том, что...
Нет причины видеть вручение под стражу в отношении Ходорковского или его оставить...
Первая задача – это повышение боеготовности войск. Прежде всего, за счет стратегических
ядерностей. Мировое сообщество должно выработать новую стратегию управления водными ресурсами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Современный балет – термин, придумали критики. Это для того, чтобы или же повысить, или же понизить статус мероприятия.
Поверх барьеров – современный балет.
Я видела человека, который поднимает палец просто в течение минуты, потом у него выкатывается слеза, и все, я уже была пленена красотой, и главное, я не понимала, как это делается.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.